рождения нашего друга Бориса Ефимовича Немцова. Мы вплоть до прошлого раза отмечали его вместе. У меня тоже в октябре день рождения, поэтому то он ко мне не попадал, то я к нему, из-за того, что сами в те же выходные отмечали. Но несколько раз совпадали, даже как-то раз за границей. И сегодня за этим столом собрались его друзья, политики и общественные активисты. Я так понимаю, что раньше всех познакомился из нас с Борисом Виктором Владимировичем. Расскажите об этом.
Я с ним познакомился на съезде народных депутатов России, когда меня выдвинули вместе с Полосковым и с Ельциным кандидатом в председателя Верховного Совета. И я выступал, так сказать, вот с предвыборной речью. Естественно, эта речь была антикоммунистическая, радикально, что впервые было после 17-го года в Кремле. Речь была такая религиозная, как бы это была изложена краткая позиция христианской демократии. Сразу после этой речи ко мне подошел молодой человек, это был Борис Немцов, и сказал: «Все, поддерживаю, вступаю в твою партию». Так мы познакомились.
А то есть он избирался как беспартийный, да?
А тогда партии вообще не было.
В 90-м году?
Да, в 90-м году никаких партий не было. Мало того, я к Борису Николаевичу подходил перед тем, как выбрать его, чтобы он предоставил... Нет, партии были, вернее, как? Они были, их не было в парламенте.
Вот. Ну да, фракции не было, да. Но каждый мог в какой-то партии быть.
Все-таки. Но партий было немного, они только образовались, скажем. Первыми партиями образовалось либерально-демократическое и российское христианско-демократическое движение. Это вот моя партия. Вот, и он вошел в российское христианско-демократическое движение. Но очень скоро после этого он был назначен губернатором Нижнего Новгорода. Естественно, ему было не до партийной жизни, партийной деятельности. Хотя, должен сказать, что когда еще в 90-м году я на свои средства вывез 150 человек из Москвы, из Украины, из Белоруссии на Всемирный форум христианской молодежи в Париж, Борис был там. Мы с ним гуляли по Елисейским полям.
Он первый раз был во Франции, да?
Он первый раз был вообще за границей. Он был не выездной, а чем он до того.
Он уже в ящике работал.
Да, да, да. Вот. Так что вот так вот очень достаточно бурно началось наше знакомство, очень активное, мы очень долго общались. Общение наше не прекратилось и тогда, когда он был уже губернатором в Нижнем Новгороде, вот, и впоследствии. Но, естественно, он как бы уже партийными делами не занимался.
Давайте перейдем к Нижнему Новгороду. Я знаю, что две родины у Бориса – Сочи и Нижний Новгород. Вот как его судьба складывалась на его большой родине, где он потом успешно был губернатором?
Ну, я Бориса Ефимовича заочно знала как нижегородка, губернатором, то есть житель области, в котором губернатором был. Да, избиратель. Вот лично про себя скажу, у меня ощущение моих друзей. Мы тогда очень гордились, что у нас именно такой губернатор. Нам казалось, что нам повезло больше всех в России. И когда он ушел...
Может, это так и есть,
так,
кстати.
Безусловно. И когда он ушел от нас, лично у меня, вот я могу за свое ощущение, у меня было ощущение огромной обиды, меня предали. Вот понимаете, когда он ушел в правительство, я-то политикой не занималась, мне было действительно обидно за область, за Нижний Новгород, как же он нас оставил.
То есть, он 8 лет с вами возился.
Да, возился, но при нем мы действительно было ощущение такой, знаете, положительной динамики, надежды. Вот, время, да, вот для меня это было время надежды.
Тем более, да? По контрасту у вас были очень неудачные его сменщики.
Да, нет, ну это всегда так. Трудно найти замену тому, что, безусловно, самый лучший. Да,
да, да, вот. Конечно.
А уже где-то... Когда я оставила бизнес и занялась политикой, нет, сначала я занялась не политикой, а я решила, что жить так нельзя. И в это время узнала про Парнас и познакомилась с Борисом Ефимовичем. Как раз в 2011 году, когда у нас регистрировался Парнас. Mm-hmm. Вот. И потом уже, когда стала председателем Нижегородского регионального отделения, мы постоянно с ним общались. И он очень много сделал, он очень много советовал. И самое главное, только когда его не стало, ты понимаешь, как много он значил. То есть ты не ценишь, это для тебя как воздух. Вот ты живешь, общаешься в обыкновенном режиме, когда его не стало...
Давайте то... на эту, да, да. На такую вот тему. И... Вы смотрели, кстати, клип, который у Жанны висит на Фейсбуке, на музыку Моцарта? Кто-нибудь видел?
Еще нет.
А вот посмотрите, потому что это, даже сейчас не буду вспоминать, какой-то талантливый сделал парень. Ну, увидите, нельзя это пересказать. Вот к нам на связь вышел Леонид Мартынюк, который вынужден был покинуть родину и живет в США, автор и соратник Бориса Ефимовича. Леонид, добрый день, наверное, у вас, да? Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, как вообще Ну, в Америке, я знаю, тоже были мероприятия, и много живет наших друзей, в частности, семья моего сына. Как воспринимают вот эту новость? Поверили ли Владимиру Путину, который журналистам американским пообещал быстро найти убийц?
В Соединенных Штатах на данный момент уже сформировался четкий образ Путина как одного из диктаторов. То, что страна очень большая, в отличие от Сирии, это означает, что его нельзя просто изолировать и не встречаться с ним. И надо вести с ним переговоры до последнего. А так во всех юмористических передачах, само собой разумеющиеся там шутки по поводу того, что Путин это диктатор, и он уничтожает оппозицию любыми способами и делает какие-то заявления, которые не соответствуют действительности. А то, что диктатор, при котором убивают лидера оппозиции, никогда не раскроет это убийство, понятно, потому что невозможно раскрыть преступление, которое ты же и совершил, организовал тут, точнее так, надо сказать.
Да, вот я знаю, что многие страны сейчас хотят назвать улицы, где находится российское посольство, именем Бориса, потому что вот в Америке очень остроумно поступили, когда сидел в ссылке Сахаров и сидел в тюрьме в психушке Щеранский, они назвали площадь, где посольство Сахарова, а площадь, где ООН Щеранского, то есть вся почта российским бюрократам много лет и до сих пор приходит по адресам запрещенных имен. Надежда, расскажите, когда вы с Борисом и стали сотрудничать даже?
Ну, познакомились мы в момент, когда создавалась «Солидарность». Вот. Ну, это было пока так, знакомство, но просто вот, ну, вот есть Борис, который один из лидеров там, да, есть вот мы. Вот. А потом Борис стал вот издавать свои доклады, и как-то так получилось, что я стала координатором по Москве. Соответственно, если он хотел выйти, подавать, ну, давать автографы, сам поучаствовать в раздаче, он, соответственно, связывался со мной, говорил: «Надя, куда пойдем? Вот я хочу сходить куда-нибудь, пойдем, давай». Мы там шли, там, метро Третьяковская, там, метро Пушкинская, там небольшая группа людей, и, соответственно, начинали раздавать доклады. Это же как бы практически такое наиболее мое близкое общение с Борей было не в кабинетах, да, на улице, там, в автозаках.
Вот. Ну да, вы уже не застали его кабинетную, да, молодость. Ни губернаторскую, ни,
да,
думскую.
Да, как бы вот мы были как-то Бориной улицей.
Да, и вот у нас тут начинающий политик, который единственный, по-моему, да, вы единственный зарегистрировались в этот раз от Парнаса на одномандатном округе.
Да. Да.
Да, расскажите, как вас Борис вас наставлял, как бороться одному против всех.
Вообще, я следил за деятельностью Немцова с тех пор, как мне было 11 или 12 лет, с 92-го года, по-моему, когда он стал губернатором, я еще был школьником, вот, и я про него знал все тогда, то есть какие он там реформы проводил, что он делал в своей области Нижегородской. И у меня еще тогда еще было огромное желание познакомиться с Немцовым. И для меня это было как бы, ну, какая-то фантастика, вот, что я когда-то смогу с ним познакомиться. Вот, и в 2009 году, когда создавалась «Солидарность», я ее начал создавать в Новосибирской области. Вот, и уже вот в «Солидарности» мы с ним познакомились. И, знаете, у меня был страх перед знакомством с ним, следующий страх, что вот я себе нарисовал какую-то там идеальную картину какого-то такого очень хорошего человека, и я думал, вот я сейчас с ним реально познакомлюсь, а если он окажется гораздо хуже, чем он у меня в голове? И ну, уже после знакомства я понял, что я на самом деле не дорисовал его, там он оказался гораздо лучше. Вот. Мы с ним очень быстро нашли общий язык, мы с ним очень легко общались. Вот, он просто влюблял в себя людей. Он приезжал к нам в Новосибирск там, один или два раза в год, вот с тех пор, с 2009 года. И даже его оппоненты, даже те люди, которые были, не разделяли его политических взглядов, особенно вот коммунисты, перед каждым докладом они мне звонили и говорили примерно такую фразу, что мы, конечно, не разделяем его взгляды, вот, но человек, он умный, и с ним интересно разговаривать. Можно мы придем на доклад? Вот, и у меня с женой был, кстати, интересный такой случай. Когда он первый раз приехал, Немцов нас позвал на завтрак. Я говорю, Маш, пошли на завтрак с Немцовым. Она как-то, да нет, нет. Что-то, в общем, отказалась идти первый раз. А когда он приехал второй раз, мы как-то все равно встретились. Вот все последующие разы, она уже говорит, так, Немцов приезжает. Ну, я, говорит, с тобой в аэропорт.
Ну, правильно. Давайте посмотрим. Многие сегодня были на церемонии открытия надгробия на могиле Бориса. Посмотрим репортаж наших корреспондентов с Троекуровского кладбища. Некоторое время соседями по личной клетке там на Садовой Черногрязь.
Он профинансировался там.
А, он. А, ты послушал.
Кох, да.
Кто-то сейчас.
Кох еще кто-то третий.
Может, Чубайс?
Нет, не Чубайс. Точно. И не Кириенко.
Рыжов, академик.
Да.
Тоже народный депутат СССР. Дай бог ему здоровья, потому что мало кто остался из великих. Вот недавно ушел Юрий Афанасьев.
Я думаю, что он останется в истории России как человек, который обладал незыблемыми, фундаментальными качествами. Он был честен, он был безмерно свободен, неподкупен и абсолютно прав. За это его, собственно, и ненавидели враги. За это они его, собственно, и убили. Сегодня действительно за рубежами нашей Родины, которую Борис по-настоящему любил, будет концерт. Это немного странно, хотя это приятно, но это странно. И немного не по-человечески, что празднует не Россия, день рождения отмечают не Москва, не Нижний, а где-то за рубежом. Я уверен в том, что в России когда-нибудь в недалеком будущем все будет по-человечески, все будет так, как мечтал Борис, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь.
Вот это депутат Гудков подошел.
Уже не депутат.
Ну, а, да-да, но я просто, да, я знаю, что Дима остался депутатом, да.
Это был вот его помощник следом за...
Хорошая, это как часть парапета так воспроизведена, да? Хорошая идея.
Он вообще впечатляет уже.
Мы, которые на мосту проводят раз в неделю по несколько часов. Mm-hmm.
И очень похоже на парапет, да? То есть кого-то там же.
Да, потом напомню, типа, когда будем клип 4 минутки посмотрим.
Комиссию останки, которую руководил, тоже надо будет.
Да, да, сейчас я вас про это
спрошу. Еще очень хотелось бы рассказать, он как нам чай носил. Он говорит, потом будете гордиться, что вас чаем у официанта покупал. Вместо официанта нам чай приносил.
Конечно, будем гордиться.
Так интересно, говорит, потом расскажете, что бывший вице-премьер вас чаем поил.
А меня... Виктор Владимирович, расскажите, как вот Борис относился вообще к религии и как он стал главой комиссии по перезахоронению останков царской семьи?
Он был, безусловно, православно верующий, и, наверное, нижегородцы помнят, что его программа была «Дороги и храмы». Mm-hmm. Вот. А, кроме того, на Рождество в начале 97-го года, 98-го года, я пригласил его в храм Казанской Божьей Матери на Красной площади, где настоятелем был мой дядя, протоиерей Аркадий Станько. Так что он приехал, оставил службу, протоиерей, настоятель храма приглашал его в алтарь, как именитого гостя, тем более тогда он был, как первый вице-премьер, с охраной. Он категорически отказался и стоял вместе с народом. Вот затем с огромным интересом была беседа. Вот, безусловно, верующий человек. Теперь по поводу комиссии. Он однажды приглашает меня в кабинет и говорит, что ему предложено стать председателем этой комиссии по идентификации и захоронению императорских останков и семьи императорской. И задал вопрос, как потянем? Я говорю, конечно, потянем, потому что он спрашивал меня, потому что я как бы в курсе всех этих проблем. Еще с конца 80-х годов ко мне приезжал Геля Рябов и показывал еще в Советском Союзе все эти фотографии захоронений. И я должен сказать, что именно вот в работе с комиссией я не во всем, во многом с ним не согласен, скажем, в политическом мировоззрении, в политической установке. И мы много спорили с ним, хотя во многом и согласен. Но вот в работе комиссии он проявил свои лучшие незаурядные качества. И дело в том, что, в принципе, все исследования были проведены уже к 1995 году. Вот. Но затем патриархия поставила дополнительные вопросы, 10 вопросов знаменитых, и попросила, потребовала еще исследования провести. Они все были закончены к 1997 году. Так вот, предыдущие руководители комиссии могли тоже закрыть этот вопрос, решить. Но не решались, потому что опасались. Вот только политическая воля вице-премьера Бориса Немцова позволила окончательно этот вопрос закрыть. Но что значит окончательно? Ведь, как вы знаете, сейчас создана рабочая группа, которая по идентификации захоронению великой княгини Марии и цесаревича Алексея. И что это означает? Это означает то, и рабочая группа уже приняла решение о захоронении, сейчас немного срок только переносится. Это означает полное признание властью правоты и работы комиссии и ее председателя. И, в общем-то говоря, это свидетельство отношения власти и президента к самому Немцову. Я не думаю, что Немцов был настолько опасен или настолько раздражительным для власти и российского государства, что они были инициаторами его убийства.
Давайте послушаем речь Геннадия Гудкова, бывшего депутата Госдумы и одного из друзей Бориса и члена Координационного совета оппозиции 13-15 годов.
Сегодня уже ясно, что с Немцовым расправилась власть действующая. И сегодня этого уже не скрыть. И если раньше еще можно было думать, что это какое-то случайное происшествие внутри власти, то сегодня вина полностью лежит уже на всей власти целиком. Неважно, кто заказывал, кто организовывал, а кто покрывал организаторов и заказчиков убийства этого политического теракта. И вот я сейчас об этом думал, стоя здесь, рядом с этим памятником, что власть, которая устраняет своих политических противников таким образом, она недостойна ни уважения, но достойна презрения.
А что позволяет вам делать сегодня такие выводы, что вот сейчас уже точно понятно? Почему раньше были сомнения, а вот сейчас сомнений нет?
Были надежды на то, что следствие пойдет по правильному пути. Совершенно понятно, куда ведут нити преступления. Совершенно очевидна причастность к этому преступлению должностных лиц в Чечне, должностных лиц российской государственной власти. Это очень серьезное обвинение. И то, что мы сегодня видим, что происходит со следствием, что происходит с неуклюжими их объяснениями, пояснениями, с их неспособностью допросить банально самых важных свидетелей, нежелание это сделать, совершенно очевидно говорит о том, что внутри власти принято политическое решение тормозить и спускать это дело на тормозах. И следствие, ну, скажем так, следствие должно сегодня сделать какие-то выводы, которые должны якобы успокоить общество. На самом деле все понимают, что у них другая задача – увести общественное внимание от настоящих убийц, от настоящих организаторов этого теракта. И это, к сожалению, сегодня, уже еще раз подчеркиваю, тот, кто покрывает убийцу, насильника, террориста, ничем от него не отличается. И неважно уже сегодня, кто в каком эшелоне власти заказывал Бориса Немцова. Абсолютно неважно. Важно, что сегодня все эти эшелоны власти спускают дело на тормозах.
Борис собирал подписи у вас в области, вот, напомните эту историю.
Он собрал подписи, миллион подписей они собрали правительством тогда и отвезли Ельцину. Ельцин рассердился тогда на Немцова, он с ним около года вообще не общался, то есть игнорировал. Но миллион подписей эти были собраны именно от нижегородцев.
Я помню, он их привез, по-моему, в администрацию,
да, Ельцина? Да, да. Но, в принципе, потом, через 2 года, они ему понадобились. То есть уже потом Ельцин его пригласил, они вместе летали в Чечню. Тогда на подписание договора. То есть никто не полетел, а...
Хасаюрс, конечно.
Да, а Немцов с Ельциным полетели туда. Подписывать мир тогда.
Да, давайте перейдем к предвыборной борьбе. Вот Борис пытался и стать мэром Сочи, и в Ярославле. Как вот он объяснял, потому что некоторые наши оппоненты говорят, что не надо участвовать в выборах. Вот всегда это Кашин или там Гарри Кимович. А Борис как считал?
Ну, я думаю, конечно, наверное, даже Егор лучше ответит, чем я. Но, в принципе, Борис, ну, как минимум, это, как бы сказать, достаточно мощная информационная история каждый раз выборы. И что если даже, как говорится, есть понимание, что, скорее всего, выборов нет, есть как минимум, как бы сказать, возможность лишний раз просто озвучить свои позиции. Вот. И поэтому Борис всегда считал выборы, в общем, не единственным, но важным. Он всегда как бы... Ну вот в солидарности как-то вот... Именно с его слов, когда вот мы обсуждали там, какие наши основные задачи, то это было, соответственно, участие в выборах, участие в уличной активности, как бы сказать, просвещение и поддержка политзаключенных. Вот 4 как бы таких основных наших предложений,
да,
наших сил.
Я добавлю, да. Немцов очень сильно не хотел, чтобы в стране была революция. Он очень надеялся, что у нас все пойдет эволюционным путем. Эволюционный путь – это как раз путь выборов. Вот. И он цеплялся за эту последнюю надежду поменять ситуацию в стране через выборы. То есть он, конечно, можно понять тех людей, которые отказываются от выборов, вот, но Немцов тоже их понимал, вот, но он все равно цеплялся за эту надежду, что мы можем попытаться что-то изменить через выборы. Просто отсекая этот путь выборов, остается единственная революция. Он этого очень не хотел.
Ну, у него был опыт позитивный, вот они с Виктором Владимировичем были депутатами, то есть их выбрали, они работали, потом все это изменилось. Ну, последние годы он работал в Ярославле, давайте посмотрим фрагмент фильма нашего коллеги Михаила Соколова, который побывал у него на новоселье.
А пахнет морозом и таким
поездом. Зачем он снимает? Он же не может это покажет.
Слушай, ты хрен с горы, ты что сам?
Тебе подарок.
Ты что сам? А, он решил подарком, начал купиться. Вот это весь этот папарацци. Слушай, а ты, кстати, молодец. Это ты купил?
Это Маша. Это Маша тебе.
Это очень круто.
Отправила.
Это реально очень круто.
Но у тебя же нет посуды.
Я не могу сказать, у меня реально мало посуды. Так, Яшин с елкой, мне нравится. Я надеюсь, с майданской елкой Яшин пришел. Так,
понятно.
Супер. Вот он, подарок. Мечта алкоголика. Слушай, молодец. А слушай, а почему столько бокалов? Романова. Раз, два, три, четыре.
Первое, 12. Что оборудовало Немцов, это, естественно, бар.
Нет, между прочим, это остался от хозяина.
А, понятно, дальше.
Кстати, Яша молодец. У меня реально затупилась бритва. Без шуток. Чего ржет? А вот эта кисточка, она для чего? Уже, я не пользуюсь кремом.
Придется.
Или это для макияжа?
А как ты бреешь?
Макияжем ты пользуешься?
Что ж ты не пользуешься? Ты сухую бреешь?
Я на сухую бреюсь.
Да ладно.
Да, честное слово. Я на сухую бреюсь. Монастырь, посмотрите. Посмотрите, женский казанский монастырь. А это вот школа. Это вообще церковная приходская школа. Вот она. Поль, вот видишь прямо? Знаешь это, они когда узнали, что я здесь живу, я вышел на балкон курить. Ну, какой-то батюшка, что? Немцов, мы сейчас к вам за деньгами придем.
Ну, понятно, да. Пришли уже?
Нет, не пришли. Я тут же спрятался. Вообще, этот дом построен в 1953 году. Это последний сталинский дом. Построен он в стене Казанского монастыря. Представляешь, они выломали стену у женского монастыря. Такие, ну просто богоборцы. Вот. И построили здесь дом. Это единственный дом, который выходит окнами реально на монастырь. Вот справа монастырь, здесь вот эта школа православная. Дальше. В этом доме жили обкомовские работники и какие-то там, в общем, такие. Дом известный в городе. Ну, вот так с виду даже видно, что это. Значит, я не хотел сначала покупать дом прямо в самом городе, в центре. Хотел на набережной. У нас будет экскурсия на доскопе. Вот. Но потом я выяснил одну вещь, что на набережной очень сыро, и там все квартиры оцаревшие. Это было мое предвыборное обещание, что я буду профессионально работать в Юме, и что я куплю, да? И причем меня на каждой встрече, как ты знаешь, об этом только и спрашивали. Значит, ну, вообще надо как-то выполнять, там, помимо закона о коммунальных тарифах, там еще что-то делать.
Да, дадим слово Леониду Мартынюку.
Леонид, вот мы знаем, в Америке знают вообще и биографию Бориса, и недавно он посмертно был удостоен премии «Свобода», да, Freedom Award. Расскажите, пожалуйста, вот об этой церемонии. Я знаю, что там, по-моему, Маккейн, сенатор, вручал премию и брал ее в руки, принимал от него мой сын, это верный ученик и последователь Бориса. Вам слово, Леонид.
Премии, которые посмертно вручили республиканцы, точнее, их институт Бориса Немцова. Эта премия присуждается всем борцам за свободу, за продвижение демократии. Борис Немцов, по мнению, очень достоин этой премии. И могу ответить на вопрос по поводу того, как я познакомился с Борисом
Немцовым? Конечно, Леонид, мы...
Я, конечно, нахожусь в Америке, но мне кажется, что главная моя ценность для слушателей в том, что я знал лично Бориса Немцова. И знал его только с очень хорошей стороны, потому что Борис Немцов, он отличается от большинства российских политиков, их трудно назвать, но людей, которые находятся во власти. Его главное отличие в том, что он очень естественный. Он никогда не надевал маску при общении, допустим, там, с каким-то простым человеком или с очень непростым, с богатым, бедным. Он был всегда естественным, говорил то, что он думает. И личное мое общение, оно подтвердило то, что я знал о Борисе Немцове, там, читая его статьи или видя его интервью. Он такой же в жизни, как какой он, вот сейчас вы показали кадр из Ярославля, он такой же был и в жизни. Он не считал, что если ты даешь интервью, то должен сосредоточиться и быть каким-то особенным. А когда ты общаешься с людьми на улице, то ты можешь расслабиться, ведь это обычные люди какие-то там, прохожие. Он всегда тратил себя на людей. У него было правильно так сказать, Борис Немцов, это фактически, он был рожден политиком, публичным политиком, у него очень много талантов для публичной политики. Он умел говорить просто о сложном, он умел хорошо выглядеть, он был от природы очень красив, он умел сосредотачиваться на главных задачах, отметая какие-то проблемные и мелкие. И еще большой его был талант в том, что он умел объединять оппозицию. Нынешняя оппозиция, она состоит из людей, которые очень часто друг друга не очень любят. И у них не очень хороший характер. Борис Немцов умел обходить эти проблемы, объединять, и под его руководством оппозиция могла собирать 50-100-тысячные митинги. И вот, к сожалению, я вот почему уверен, что Борис Немцов, он был целью именно власти, потому что после смерти особенно очевидна его ценность для оппозиции. То, как много потеряла российская оппозиция.
Да, спасибо, Леонид. Давайте послушаем еще и посмотрим один фрагмент из вот этого фильма Михаила Соколова, где Борис говорит о том, как власть подчиняет себе журналистику.
Бюджет, завтра будет приниматься бюджет. На, так называется, на взаимодействие со СМИ статья. Она называется «Имидж власти». Одна статья называется «На поддержание имиджа власти». Вторая называется «На взаимодействие со СМИ». Общий размер расходов на взаимодействие СМИ и имидж власти составляет 150 миллионов рублей. Значит, это огромное, 5 миллионов долларов на рынке СМИ – это огромные деньги. Представляешь, что ну, провинциальные, там, ну, город 600 тысяч – это огромные деньги, а?
Да.
Просто огромные деньги, да? Значит, дальше происходит следующее. Заключается соглашение об информационном… Вот это очень важное название – соглашение об информационном обслуживании.
Правда, написано?
Да, обслуживание. Они начинают обслуживать, понимаешь?
Соглашение между тем и тем.
Соглашение между областной думой и газетой, там, я не знаю, Северный край. В этом соглашении, во-первых, есть блоки, например, Немцова нельзя.
Вот.
Это формальная вещь. Это не написано, но там есть блоки. А во-вторых, есть блок на критику.
Прослуженного собственного.
Понимаешь, да? Там депутат такой-то украл 100 миллионов рублей.
Нельзя.
Нельзя. Таким образом, ключевая, это первый слой уничтожения журналистов.
Да, ну вот, расскажите, как Борис крылатыми фразами охарактеризовал состояние журналистики отечественной?
Ну, нет, он не отечественный. Когда Борис Ефимович был у нас губернатором, у нас была масса телеканалов, масса просто. И наш край называли краем непуганной журналистики.
Ну да, да.
Непуганной. Мы потеряли сейчас это название, мы сейчас грустим об этом. Да. То есть он не боялся, они приходили, писали о нем все, что хочешь. Он говорил, пусть пишут. И он этим гордился. И когда мы сейчас разговаривали, он каждый раз, когда приезжал, или к маме, или просто звонил, он всегда интересовался, и он говорил, очень жаль. Он очень жалел о том, что сейчас стало с нашей журналистикой в Нижнем. А так, то есть мы теперь не крайне пуганные журналисты, у нас просто ее нет.
Да, к сожалению, нет и Бориса. И вообще, Надежда, как вам ход следствия? Что вас настораживает в его затягивании?
Вы знаете, меня даже еще до хода следствия нас насторожило как бы самоубийство, да, которое произошло, в общем, под стенами Кремля, да, на одном из центральных мостов. Потому что я, когда услышала, что за ним слежка велась уже несколько месяцев, была сильно удивлена, потому что ну, вот, за 9 дней до смерти я видела вот Борю последний раз, да. Он приходил в офис «Солидарности» вечером, по темноте, ну, в тех же самых краях, да, там вот в районе Третьяковской, Новокузнецкой, темными переулками, один. Понятно, да, вот, то есть, ну, возможности для убийства, ну, вот Боря не боялся Москвы, да, он как бы, он очень любил ходить пешком, вот. И вот он тогда пришел там в районе 8 вечера, где-то там пробыл, час полтора и ушел. Тоже, ну, может быть, с кем-то там из соратников, но тоже это, в общем, как были какие-то девчонок там. И сам там до дома он шел один. Вот. И если бы его просто хотели убить, да, то как бы вот возможности, ну, вот просто это та возможность, которую я точно знаю, да, что вот он шел один поздно, достаточно поздно вечером по темным переулкам, я знаю, что там нет никаких видеокамер, там дворы, что он как бы не пытался идти по светлой части, но ну, вот шел просто как идется.
Угу.
Вот. Даже вот сразу возникла вот эта вот картинка именно показательного убийства. Вот. Ну, соответственно, то, что творится со следствием, то, что рассказывает Вадим Прохоров, просто это все ну, подтверждает. То, что не могут допросить Еремеева, то, что выдвигают какие-то совершенно, извините меня. Ну вот, я достаточно часто бывала рядом с Борисом последние годы, да, вот на всяких именно как раз, когда ему задавали вопросы на улице, да, и я ни разу за все это время, ему задавали люди разные вопросы, в том числе всякие такие достаточно каверзные, я ни разу от Бориса не слышала ни одного слова про религию, ну, как бы сказать, нехорошего. Вот уж явно, ну, вот у него явно была как бы позиция, да, ну, очень уважительная и очень сдержанно отвечать. Вот, поэтому вот это то, что нам там пытались предложить изначально в виде версии, это просто вообще, ну, просто какой-то бред.
Ну, а в свете того, что он собрал миллион подписей, говорить о том, что там чеченский след, ну, это вообще...
Да нет, ну, тоже. Даже... Егор, вы как оцениваете ход следствия, вообще работу Следственного комитета за эти полгода?
Я вообще не верю, что там не было камер. Вот, потому что
нет, камер там были.
Ну, я не верю, что
у них не было пленки.
Что, да, там, что пленки или не отключены были. Потому что я всем говорю, вот знаете, вот вы можете себе поверить, что, допустим, в супермаркете отключены камеры, да? И эти камеры стоят, чтобы там вы не украли жвачку в супермаркетах. Вот. На Красной площади охраняется там первое лицо государства. Вот. Если в супермаркете не работает камера, там же паника, там быстро все это ремонтируют. Если на мосту не работает камера, то, я думаю, там паника должна быть там в сотни раз больше, и она там должна ремонтироваться там быстро, и, вот, и поэтому она должна там работать
все. Штука в том, что там несколько, там вот так, там я на мосту, нет, так я на мосту, в общем, иногда почти живу, вот. То там камеры, и они до сих пор есть, которые стоят на стене, на Кремлевской стене я и на башне. Да. Там были камеры вот на тех фонарных столбах, которые на опорах, которые за мостом, вот, вот там, где внизу под мостом стоянка машин, там висел блок камер. И были камеры на столбах, которые вот вдоль самого моста. И это были разные, три типа камер, видимо, от трех разных
ведомств.
Ну,
наверное. Нет, то, что там камеры... Их,
вот, они и... что-то засняли?
Кто про это знает? А,
поэтому вообще я считаю, что если бы власть была заинтересована в раскрытии этого дела, то оно бы раскрылось очень быстро и легко.
Виктор, почему вы считаете, что власть ни при чем?
Ну, потому что мне кажется странной мысль, что власть заинтересована в показательном убийстве рядом с Кремлем. И что это хоть какую-то имеет выгоду для власти и могло иметь. Вообще, как бы трудно представить. Не наша власть, и даже президент не похож на глупых людей. А можно я продолжу? Об этом скажете. Да? Но я бы хотел все-таки больше сегодня говорить о дне рождения Немцова. Не оппозиции, так сказать, вот, а Борисе. Больше всего о нем говорят его жизнь, его поведение. Я вспоминаю тогда, когда мы с ним встречались в Нижнем Новгороде, я говорил ему, что скоро тебе предложат в правительство. Это было очевидно, потому что яркая личность, самая яркая тогда в России, да, деятельный, ответственный человек. И, конечно, он нужен был власти Ельцину, потому что рейтинг Ельцина падал. И что ж вы думаете? Его назначают. Я встречаю его в аэропорту, когда он прилетел сюда, в Москву. И первый вопрос ему был, если Борис, зачем ты согласился? И пока мы с ним ехали в машине в Москву из аэропорта, он мне рассказал, что ему предлагали многие от имени президента. Приезжал Березовский неоднократно, другие лица высокопоставленные. И вот однажды приехала Татьяна, дочь президента, к нему на дачу. И он тоже отказался. И тогда она зарыдала и стала говорить. Это все со слов Бориса, что вот тебя сделал отец, он тебя сделал фигурой, а в трудный для отца момент ты не можешь его поддержать. И как сказал Борис, говорит, я вот на это женские слезы и вот на этот аргумент отказать не мог. И он стал первым вице-премьером. Далее. О нем вот я могу назвать факты, которые опровергают многие мифы о нем. В том числе и миф, что вот он коррумпирован, например, да. Ну, например, скажем, однажды захожу к нему в кабинет, и он мне показывает две страницы текста машинописного и говорит, почитай. И я вижу, что это трастовый договор между правительством и «Газпромом». И в нем говорится, что 30 из 35% акций, которым владело государство, 30% отдаются в управление лично Вяхереву, председателю «Газпрома». Да? А помимо того, Вяхерев имел очень много процентов по другим каналам. Да. Вот. Причем в трастовое управление и после заключения, после окончания этого договора, Вяхерев имеет право выкупить эти акции по Нью-Йоркской бирже. И далее, что интересно, вверху печать правительства и подпись, вернее, и подписи председателя правительства нет. И внизу тоже не подписан, Вяхерев подписан на трастовый договор, а Черномырдин не подписан. И однако он уже действует 3 года. И вот началась эпопея, полгода длилась эта эпопея борьбы Бориса за отмену этого трастового договора. Он же, помимо того, что был первым вице-премьером, он был министром топлива и энергетики. Это была его прямая обязанность. И
вот в этой эпопее... Он бревно такое от вас помните, привез Бревновый, да, и тот.
И в этой эпопее, например, такой эпизод, когда Вяхерев был, добился в сентябре, то есть это все было весной, начало всей этой операции где-то в марте, а в сентябре Немцов добился того, чтобы все-таки подписать этот договор, собралась пресса, приехал Немцов, и должен был приехать Вяхерев, но Вяхерев не приехал. В этот момент он прилетел с Черномырдином из Вьетнама и проигнорировал это подписание. Следующий эпизод, вообще анекдотичная эта история. Визит нашего президента в Норвегию. Идет показывать телевидение. Борис Николаевич идет по ковру королеве Норвегии. С одной стороны делегация из России, с другой стороны весь бомонд, так сказать, Норвегии. И вдруг Борис Николаевич останавливается, видит Вяхерева, подходит к нему и говорит: подпиши трастовый договор. Вот, в итоге такой новый совершенно договор был подписан. Это полгода пришлось бороться с этим гигантом, чтобы навести порядок в «Газпроме».
Да, я помню, тогда он сказал: красивый город Хельсинки у вас, он сказал, в Норвегии, Борис Николаевич. Анна, как вы считаете, вот для молодежи то, что так трагически закончилась жизнь Бориса, она... Вот молодежь не пойдет в политику, вот ваши земляки, или они пойдут, наоборот, более активно?
Сейчас та молодежь, которая интересуется политикой, та молодежь, mm-hmm. да, то это, конечно, для них, ну, стимул пойти в политику и заниматься ей. Но есть же огромные, не пласт, а огромное количество молодых людей, которые, ну, в силу вот без альтернативности выборов, да, без всего, они не интересуются политикой, считают: нет, мы с этим не занимаемся. Вот для того, чтобы они пошли в политику, наверное, больше надо показывать не то, как он погиб, а то, как он жил и что себя представлял. Я думаю, что тогда это будет стимулом.
Да, вы, кстати, знаете, ну, в Фейсбуке есть такой ресурс, там туда сдавайте все видео, которые у вас есть. Я вот уже сдал там многие. Я за своим сыном, когда ездил, там часто у них...
Которые улицы на нами ведут, да?
Да.
Вот, кстати, можно... в Нижнем есть Политкухня, такой канал Политкухня, который ведет Валентина Петровна Бузмакова. У нее огромный архив репортажей и всего, что касается Бориса Ефимовича, его губернаторства, потому что она же брала у нее интервью, все, что было в новостях, то есть огромный
там класс. Даже он сказал, что заседание правительства снимало техническую запись. Вот его, когда он был губернатором.
Да, чтобы, да. Нет, там сняты. Прямой, там вообще он был очень открытым, он ничего не стеснялся. Иногда к нему приходило 5000 рассерженных нижегородцев в Кремль, прямо подходили к Дому правительства, ни один милиционер их не разгонял. Он выходил и разговаривал с ними. И он гордился этим. Вот мы говорили с ним где-то в 15 году, он гордился этим.
А то, что Борис не брал взятки, мы все знаем, все были у него дома, он жил очень скромно. Надежда, расскажите, как вот вообще у Бориса был день построен?
Ну, я говорю, все-таки мы не совсем, как мне кажется, вот, ну, солидарность не совсем Борина жизнь. То есть это та жизнь, которую его, в общем, затолкали. Вот улица и как бы... И у меня часто возникала мысль о том, что вот он не с нами сейчас должен здесь стоять, да, а совершенно быть в другом месте, потому что у него гораздо больше возможностей, гораздо больше, как бы...
Масштаб.
Масштаб, да. Но для меня всегда было удивительно, как он поначалу с недоумением, да, ну, потому что действительно оказывается в ситуации, когда на тебя там... Ну, ты спокойно там идешь, а на тебя вдруг начинает переть там... Сотрудники полиции там хватать. Борис сначала пытался с ними там как-то по-человечески начинать разговаривать, потом понимал, что это бесполезно. Вот. Он, на удивление, мужественно вот как-то и с большим достоинством вот принимал вот эту ситуацию, в которой он оказался. И буквально вот просто на моих глазах вот за несколько лет ну, стал там себя чувствовать как, вот, как дома, как будто там вот всегда. Вот, ну, понятно, всегда там и был. Вот, но на самом деле мне вот из-за этого всегда было очень ну, как-то грустно, потому что мне обидно. Именно потому, что, вот, как бы сказать, когда думаешь о том, сколько человек мог сделать вообще ну, более нужного и полезного для страны, надеюсь, да, вот,
да.
А не замерзающими руками подписывать свои доклады после метро Третьяковская.
Ну, вообще, когда бывший вице-премьер правительства, то есть спикер палаты раздает доклады, это больше диагноз не ему, а диагноз нашему...
Нет, абсолютно не ему диагноз.
Государству просто... нашему, понятно, да?
Нет, Борису просто 5 с плюсом, да, вот за его, как бы, за его достоинство. Действительно, все это дело очень достойно. Сколько за нами бегали, это молодежное движение наше, со всеми этими поливами неизвестно чем там. Вот, как там, мы там удирали от них через проходные дворы, нас журналисты прикрывали, это же как бы, ну, вот всякие, вот, ну, масса была всяких, какие-нибудь там, задавали ему там идиотские вопросы, просто троллили его на все, на каждой там акции, куда он приходил. Вот, и вот ни разу не было ситуации, чтобы он себя повел как-то вот, ну, недостойно.
Да, Егор, знаете, такой был момент, что его в новогоднюю ночь вот забрали, он 6 часов простоял, ему даже стул не дал судья.
Это у нас следующий день было.
Он даже лежал и спал на своей куртке.
Да, когда ему 16 суток дали.
Да, да, да. Кошмар. По-моему, новый был 10-й год.
Я видела, как раз получилось так, что я помню
ночь с 11 на 12.
Я помню, хорошо очень.
После парламентских выборов.
Это был...
А, это белоленточная революция шла?
Нет. Это была 31-я, стратегия 31. Но там она была очень... Она получилась в тот раз двойная. Был согласованный митинг, который согласовали Алексеева и Пономарев. И были нацболы, которые не пошли на этот согласованный митинг и тусовались как бы за пределами митинга, и их задерживали. Вот. И, честно говоря, я-то оказалась не... Так уже кого-то задержали, я пошла к автозакам, я оказалась вот на этой несогласованной части. И когда полиция резко закончился митинг, и Борис и Илья там стали выходить, причем Борис был с кем-то из детей.
Жанной,
да. То и полиция резко перекрыла проход к метро. Вот там вся ситуация это была совершенно вообще, ну, абсолютно, извините меня, идиотская. Вот, я-то как раз оказалась с другой стороны, поэтому смотрела на это вот в лицо, как бы, да, Борису, и слышала, что там происходило. Вот, и Борис стал просто, было очень холодно, а они предлагали идти в метро вот обходом, в обход квартала. И Борис стал просто просить позвать кого-то из начальства, чтобы, ну, там было много пожилых людей у него за спиной, чтобы людям дали короткий проход в метро. Ну, обычный вот. Причем, зачем они переградили? Там не было давки, митинг был небольшой. То есть там абсолютно была ситуация, ну, чистая, то есть там ничего не происходило.
И его за это обвинили, да.
Да. И вот тут же как бы вот его и Илью задержали. Было все вот просто буквально вот расстояние там вытянуло.
Леонид, дадим слово. Леонид, почему вы уехали в США?
В августе прошлого года была осуществлена провокация против меня в Краснодаре. И я был арестован на 10 суток. Суд отказался посмотреть записи видеокамер наблюдения, которые были на вокзале. Ну и в тот момент было понятно, что это сфабрикованное обвинение. И суд совершенно не интересует правдой, что им позвонили из ФСБ. И одновременно, через несколько дней после того, как я вышел, появилась информация о том, что возбуждено 3 уголовных дела. На сайте ФСБ было указано, что дело возбуждено, против кого непонятно. И вот в такой атмосфере я с женой съездил к Борису Немцову, это было в начале сентября прошлого года. И мы поговорили с Борисом Ефимовичем на тему того, ну, у меня была идея такая, что надо переждать какое-то время за границей. Что это может быть какая-то месть за видео, кто сбил Боинг над Донбассом. И Борис Ефимович сказал, что да, вполне может быть. И он мне дал несколько советов, как лучше пересекать границу, чтобы не быть задержанным. И с октября прошлого года я нахожусь за пределами России. И, честно говоря, я не вижу, чтобы ситуация улучшилась. Я даже думаю, что она гораздо хуже стала. И у меня выбор либо находиться за границей на свободе, либо находиться в тюрьме в России, либо там стать жертвой какого-нибудь нападения каких-нибудь нашистов с дубинами.
Да, Леонид, кстати, через 4 дня будет доклад о причинах гибели Боинга, поэтому вот к вам будет масса вопросов у наших радиослушателей. Егор, где будете в следующий раз баллотироваться?
Ну, следующий год у нас выборы в Госдуму.
Так.
Я очень надеюсь, что демкоалиция будет участвовать в этом. Вот, и я тоже собираюсь участвовать в выборах в Госдуму по одномандатному округу и в списке.
Виктор, да, хотели бы что-то сказать про...
Да, я опять хотел бы вот о Борисе рассказать. Безусловно, он был человеком очень искренним, отважным и бесшабашным. И это, эти качества проявлялись и в его победах, и в его недостатках, и в его поражениях. И вот очень показательно вот это, то, что рассказал эту историю с «Газпромом». Во время этой истории меня пригласил на приватные секретные переговоры ближайший советник и друг Вяхерева и предложил для Немцова следующее, что Немцов становится председателем правления «Газпрома», так. А «Газпром» все свои ресурсы финансовые и медийные бросает на компанию «Немцов-президент». И когда я об этом доложил Немцову, он сказал: «Виктор, ты же понимаешь, что это мы с тобой боремся с коррупцией, а это самое большое коррупционное, так сказать, вот предложение. Вот я думаю, что я вообще-то не знаю других политиков в России, которые отказались бы от такого предложения».
Программа «Немцов-президент», конечно, нам нравится. Как вы считаете, давайте подводить
итоги? Он сам отказался от этого.
Именно от такого исполнения этой программы. Не от программы, а от такого исполнения, наверное, этой программы.
Да. Хочется что-то сказать доброе его детям, что у них-то был такой отец. И завтра смотрите по нашему видеоканалу «Радио Свободы» программу Леонида Велихова, интервью с женой Бориса, Раисой, матерью его дочери Жанны. Как вы считаете, вот почему власть боится давать концерты, вот, разрешать концерты памяти Бориса здесь, в Москве? Как вы считаете, Надежда?
Ну, вы знаете, это же не только связано с Борисом. То есть вот мы обычно проводили концерты в поддержку политзаключенных, там вот в ДК Горбунова, потом в ДК «Мир», вот предыдущие годы. Последние два года мы не можем ни в одном большом зале провести ни одного концерта в поддержку политзаключенных. Спасибо вот Сахарнице, которая нас просто пускает. Ну, конечно, это очень получается маленькие концерты, трудно собирать средства. Вот. Но вот, тем не менее, как бы это вообще как бы касается ну, вот, как бы всей такой ну, оппозиционной или околооппозиционной деятельности. Потому что большие залы не дают уже очень давно.
Достаточно сказать, что в Сахарнице прошли похороны, ну, вот, панихида, то есть никакого другого большого зала не дали. Угу. Это вообще позор для страны, что люди не могли прийти проститься. Все же остались там вот на Садовом кольце.
Вообще власть боится любой гражданской активности, которая ей не подконтрольна. И вплоть до того, что власть боится даже экологов, то есть тех людей, которые не занимаются политикой. Вот, просто буквально на прошлой неделе ко мне обратились экологи, они занимались и занимаются там лечением птиц. Вот на них сейчас наезжает там просто
это
власть.
Это подозрительно.
Нет, а просто любая...
Не экологи, а все истории типа всех вот таких вот как бы центров, НКО. Которые НКО, да, да, которые занимаются совершенно вот...
Вот у нас сейчас такая да. ситуация, власть просто параноидально боится любой неподконтрольной активности в государстве. Потому что она во всем этом видит, что рано или поздно это может перерасти в политическую активность, и поэтому лучше это все сразу приглушить на самом, как бы, в зачатке. Вот. И отсюда мы видим как раз-таки то, что не разрешают ни концерты в Новосибирске, допустим, за последние 5 лет нам перестали согласовывать митинги, нам перестали согласовывать марши. Если там в 2009-2010 году мы вообще могли без проблем просто называли маршрут, нам мы всегда согласовывали. Mm-hmm. То есть последние несколько лет никаких маршев, никаких митингов, ничего.
В Москве вот. Тоже перестали вот. Согласовывать.
Это, да, и это как раз таки вот боязнь mm-hmm. вот этой вот неподконтрольной активности граждан.
Ну что ж, большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Сегодня первый раз мы день рождения, можно сказать, отметили Бориса без него самого. Это ужасно, но это предстоит нам пережить и жить дальше. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурзин-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».